они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьверы», как всегда, по пятницам. С нами журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, это телефон. СМС плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва», и стрим там тоже начался. Вы можете нас увидеть. Мы сегодня люди в черном с Рафаэлем. Вот, и в чат нам написать, как Андрей Бровкин, например, пишет. Но вы, Андрей, помимо того, что там добрый день и так далее, вы напишите вопросы свои, потому что это как раз сделает эфир еще более интересным и насыщенным, чтобы не было такого, что у нас тут с Рафаэлем какой-то между собойчик. Мы собрались, поговорили, зарплату получили и разошлись. Вот, говорить мы сегодня будем, как обычно, про Соединенные Штаты Америки, естественно, но у нас тут много-много-много, вот, можете посмотреть публикации всяких на английском языке. А не будем вдаваться в подробности текущего положения в геополитическом плане, потому что и в других эфирах этого достаточно. А мы начнем с внутренней повестки американской, чтобы понять все-таки, какие процессы там происходят. Потому что, как кажется, внутриполитические, внутренние общественные процессы, они все равно влияют на то, как бы, во что выливается внешняя политика в Соединенных Штатах Америки. Да. Давайте начнем с чего? Мы же радио, а нас слушают в автомобилях. И давайте сыпать, на этот раз, сахар, кстати, на раны российских автомобилистов.
Потому что не в бензобак
сахар. Не в бензобак, да. На самом деле, сравнить цену бензина в США и России. Помните, мы как-то воду начинали сравнивать?
Да, говорили об этом, последствия инфляции, так называемой. И вообще, это редкий случай. Вот сейчас, судя по всему, уже тенденция. Бензин в Америке стал дороже, чем у нас. Это на 50% почти больше.
Смотрите, АИ-92 у нас 46 рублей 2 копейки. Ну, 46 рублей, короче говоря. В США 62 рубля, 95-й 51 у нас, это средние, вот, а 68-90 там, 98-й 58,5 у нас, 74 там, дизель 50, а там 64, то есть и там дизель тоже стал дороже. Вот, а мы, конечно, можем, как бы, здесь делать небольшое но, что там зарплаты выше и так далее, но мы прекрасно понимаем, что внутренняя инфляция, как и у нас, как и там, она влияет на общественные настроения вопреки тому, что... Потому что формула, как кажется мне, поправьте меня, внешней политики Соединенных Штатов Америки была какая? Что мы делаем как бы во внешнем поле все, что хотим, но благодаря тому, что внутри у нас сытые, довольные, с домами, да, закредитованные, но с, там, с дешевым бензином и так далее. А сейчас как будто бы ситуация меняется. Почему это вышло из-под контроля?
Да. И более того, я добавлю к вашему, на мой взгляд, достаточно верному определению. Внешнеполитический фактор долгое время он играл роль стабилизации внутри. То есть американцы видели результаты внешней политики. Вот. Сейчас мы с вами сталкиваемся с другим феноменом, так называемым. Дело в том, что проблемы, которые возникают внутри Соединенных Штатов, они сейчас в очень большой степени обусловлены тем, каким образом себя Америка ведет именно на международной арене. То есть, как я уже неоднократно говорил, Америка решает свои внутренние проблемы за счет внешнеполитического фактора. А что это такое решение этих проблем? Как бороться с большими ценами, как бороться с инфляцией, как бороться с безработицей, как бороться с эмиграцией. Ну, можно, конечно, решать эти проблемы прямо на местах. Создать, так сказать, какой-то там консенсус, там, работать внутриполитически, работать с политическими группами. А можно сделать по-другому. Вот то, что сейчас, к сожалению, и делает администрация. И не только, кстати, США, но и Англии, Объединенного Запада. Посмотрите, как они рьяно пытаются доказать, что скоро начнется война. Что скоро-скоро прямо вот начнется что-то такое. Они мне напоминают, знаете, этих персонажей из мультфильма. Сейчас прольется чья-то кровь, сейчас прольется. Помните, так сказать, бегал там в этом знаменитом мультике. Вот они сейчас напоминают именно таких. Все бы ничего, Женя, но вы совершенно правы. Это, так сказать, путь к очень серьезному конфликту, и, судя по всему, эти люди уже разучились решать свои внутренние проблемы, как это и должно быть, и они сейчас будут, естественно, стремиться к какому-то внешнеполитическому кризису, ну, не хочу говорить слово «война», но, по крайней мере, они очень заинтересованы в этом.
Но, с другой стороны, мы же понимаем, что рост цен везде и у нас, и в других странах, он все равно обусловлен, понятное дело, тем, что вообще на планете, как выясняется, слишком много бумажных необеспеченных денег. Вот, и плюс, значит, логистические цепочки поломаны за последние два года, и, соответственно, это дает толчок общей инфляции. Просто средняя продуктовая инфляция, например, по данным ЮНЕСКО, по данным Комитета ООН, который контролирует вот там ситуацию с продуктами питания, это 30, около 30%, там 28 с копейками, это очень много. 30%, и это общая инфляция. Вот. Другое дело, что каждое, наверное, государство может это как-то корректировать или просто сказать, ну, это внешние шоки, извините, мы ничего не можем сделать. Вот. Но, очевидно, совершенно решать придется в любом случае, потому что стоимость доллара, которая она сейчас есть, условно, 90, там сколько сейчас, 3 доллара за баррель, это все равно не те 93 доллара за баррель, которые были там 10 лет назад.
Конечно, да. И вот, кстати, очень сакраментально то, что вы сейчас упомянули по поводу цепочек. Посмотрите, как мы раньше с вами были свидетелями разрыва этих цепочек вот в торговле с Китаем, когда порты Америки были буквально запружены этими неразгрызающимися кораблями. А посмотрите, что сейчас происходит вот в связи с этой забастовкой, локаутом водителей грузовиков в Канаде, которые сейчас уже поддерживаются некоторыми американскими, то же самое. Посмотрите, вот внутренние проблемы, которые сейчас уже влияют на поставки продуктов питания и, соответственно, подорожание. То есть в свое время эти люди не смогли решить вопросы вакцинации, вопросы маски, вопросы взаимоотношений вот с этим огромным профсоюзом и вообще вот с водителями. И сейчас это все уже перерастает в совершенно конкретные проблемы для людей. Потому что я вам хочу такой вот привести пример. Значит, объем торговли Канады и США, а Канада крупнейший партнер, один из крупнейших, по-моему, Китай больше. Так. Один из крупнейших. 70% осуществляется грузовиками. 70%.
Ну, там же еще была история с тем, что американцы не захотели вот этот вот проект по газопроводу, по-моему, да, с канадцами.
Это уже даже, это уже, как говорится, даже особо и даже об этом и говорить не нужно, потому что это тоже в русле того, это, знаете, это, как ни странно, это сейчас меньше из того, что получилось, потому что совершенно потрясающе, они перекрыли поставки, значит, нефти из Канады, а Канада, я хочу напомнить, это крупнейший внешний поставщик нефти.
Ну да.
Вот. И перекрыть этот канал, соответственно, лишить и канадцев рабочих мест, и своих, это, конечно, ну, надо постараться. Но причем либералы это делают совершенно. Вот что значит зеленая повестка. Причем я вот читал очень многие исследования, но это никакого отношения не имеет там, к какому-то, знаете, загрязнению окружающей среды. Угу. Потому что наверняка и в Канаде, и в Америке, особенно в Канаде, там очень высокие экологические нормативы, поэтому я убежден, если бы это было бы построено, это было бы достаточно все правильно сделано, так что чистая политика.
Владимир говорит, в Америке, когда нефть идет вверх, бензин идет вверх, когда нефть идет вниз, бензин идет вниз, к инфляции это не имеет никакого отношения, это совершенно нормально, говорит Владимир. Так, а кто-то тут еще сейчас, вот Дамир пишет нам, брат мой уехал в Нью-Йорк, рассказывает жуткие вещи по сравнению с Москвой, там хуже, метро, трудно снять квартиру, самое страшное, ему не хватает Яндекса. Понятно. Ну, есть такая история. Я наслышана сама про нью-йоркское метро. Еще раз, товарищи, вот нам уже пишут, а что вы тут не обсуждаете? Вон у нас там, значит, в Кузбассе инвалид замерз насмерть, потому что ему муниципалитет угля не привез, хотя обещал. Вот, а пенсия 8 тысяч рублей, и ему выбирать, либо топить, либо, значит, есть. Он выбрал еду, но он замерз насмерть. Еще раз, товарищи, никто не говорит о том, что у нас тут рай на земле. А в Соединенные Штаты Америки вот-вот загнутся. Нет, вопреки устоявшимся мнениям, уж простите, до сих пор существуют многие африканские страны, которые живут во сто крат хуже, чем все остальные государства. Проблема не в этом. Мы пытаемся понять, так как у нас очень многое, к сожалению или к счастью, или удобно ли нам это, завязано экономически, политически на то, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Вы помните, конечно, знаменитую формулу? Российский рубль реагирует на то, пойдет американская домохозяйка покупать очередную пару джинсов в молл в субботу на своей машине или не пойдет. Вот в чем дело. Поэтому нам важно понять сейчас, анализируя исключительно американскую прессу, значит, какие процессы там происходят и как это может, в принципе, дальше влиять. Потому что мы понимаем, что это и для государства тоже вызов. Когда вы говорите, сравните уровень жизни, согласна, конечно. Давайте сравнивать уровень жизни. Хорошо, какая-нибудь зарплата, сколько там, не знаю, $2000, да, минус налоги, минус ипотека, значит, кредиты на машину и прочее, прочее, прочее. И, соответственно, вот остальные траты. Более того, можно же задуматься, почему американцы не путешествуют по миру. Это же тоже очень интересно.
Жень,
потому знаешь, что люди очень закредитованы.
Они закредитованы, во-первых. Еще, и причем Байден сейчас вот вчера выступал, говорил, что берите деньги еще взаймы. Это, ну, совершенно беспрецедентно. Там порядка 146 тысяч долларов это персональный долг каждого американца. То есть это все настолько уже зашло далеко. Мы уже говорим о более чем 30 триллионах долга, которые, ну, уже, я не знаю, все специалисты говорят, что это долг из категории, который не отдаются никогда. То есть это уже с ним что-то надо делать, и уже мы сейчас все должны очень заботиться о Соединенных Штатах Америки, не дай бог с ними что-то случится, потому что
да. Лес порубит, щепки вообще до нас долетят легко, несмотря на 6
километров. И я хочу в поддержку того, что вы сказали, уважаемые радиослушатели, когда вы говорите о том, что почему мы не обсуждаем, почему не говорим, мы обсуждаем, говорим про Америку, это мы говорим прежде всего о нас. Конечно же, говоря о ценах на бензин, с нашими Роснефтями, Газпромнефтями и Лукойлами, мы, конечно, тоже здесь не соскучимся. Но кто же говорит, что это не так? Но это, кстати, общая тенденция, с одной стороны. С другой стороны, причины, может быть, разные. Но в целом, конечно, мы вам описываем ситуацию, чтобы у вас было представление, какие процессы сейчас происходят. И, может быть, и я, вернее, даже уверен, что, зная такую, как вот американцы говорят, big picture, нам будет легче решать свои проблемы.
Мелкий пишет, про уровень жизни в России есть Москва и остальные деревни. Извините меня, хорошо, в Соединенных Штатах Америки тоже есть Нью-Йорк, абсолютно, есть Флорида, конечно, есть Сан-Франциско и есть какая-нибудь глубинка в Иллинойсе или в Мэне.
Ну, попытайтесь, я вот не знаю, ну, вот давайте вот с моего личного, скажем так, опыта, ну, попытайтесь, допустим, в Камден, Нью-Джерси, вот, буквально там место, где я жил, там 30-40 километров, попытайтесь туда вот проехать, посмотрите, как там живут. От Манхэттена отъезжайте буквально, я не знаю, 2 километра на север, в Южный Бронкс, посмотрите, как там живут. Да вы когда увидите то, в какой ситуации, в какой обстановке живут там люди, вы будете целовать, так сказать, тротуары в нашем Бирюлево-Товарном. Ну, о чем вы говорите? Не надо, без иллюзий, уважаемые радиослушатели. Я вот искренне хочу, чтобы этого не было, потому что, ну, так сказать, везде хорошо, где нас нет, может быть, с одной стороны, а с другой стороны, ну, не все так просто, понимаете, не все так однозначно. Не надо подпадать ни под ту пропаганду, ни под эту пропаганду. Мы стараемся, чтобы у нас была все-таки относительно объективная картина того, как живут люди там.
Я помню, когда сама была в Штатах лет сколько? В 2010 году. И как раз семья друзей, у которых я осталась, они там давно живут. И она, там, значит, Матрона семейства, говорит, Билл, очередной Билл.
Конечно,
Билл. Что ж такое? Считай. Джон Дир говорит, по вашей риторике вот-вот заняться, а мы будем равняться на страны Африки, нам есть куда стремиться. Джон Дир, если вы равняетесь на страны Африки, это лично ваши проблемы.
Мы равняемся как раз наоборот, на Америку и на остальные, сравниваем с ними.
Поэтому это странно. Ну, как бы равняться на Китайскую Народную Республику я бы не стала бы сама лично, потому что я очень плохо знакома с этой страной, и просто непонятно, потому что все-таки важно понимаешь, что мы часть западной цивилизации, вот, поэтому очевидно совершенно, что мы равняемся, как бы, ну, и сравниваем подспудно у них. Кто-то говорит, что они закредитованы, а у нас у каждого практически кредитные карты. Ну, это проблема. А кто-то говорит, что нет, ему с этим удобно. Мне нет кредитных карт, без кредитов.
У меня тоже кредитной карты нет. Это, кстати, единственное, что я вынес из Америки. Я разрезал все, и сейчас, когда мне звонят и предлагают кредитные карты, я выбрасываю, а даже вообще, как даже разговаривать не хочу. Есть одна дебетная карта, вот с ней, как говорится, живу и, как говорится, наверное, и умру с ней. Вот,
так что... Есть другая еще тема.
Никаких кредитов, уважаемые.
Вы ждали, что Владимир напишет вам?
Написал Владимир.
Из Пенсильвании. Да, американские пенсионеры, кто работал всю жизнь, имеют пенсию 3300 в месяц, плюс пенсию с 400, не поняла, которую платят с 59 лет. Там собираются как минимум 1 миллион и более. Американские пенсионеры живут по полгода на круизных лайнерах. Есть такой, Владимир. Хорошо, а про декретниц? А про декрет. Вот мне, значит, скажи, кто, значит, после родов, значит, выходить через месяц.
Давайте мы с Владимиром. Давайте, Владимир, давайте мы тут, как говорится, поподробнее. Если вы говорите, что у кого-то там пенсия 3300, это явно, что это не Social Security пенсия, это от какой-то компании. Да, я согласен, что если вы работали на компании, мой очень хороший знакомый доктор, на, так сказать, биологических наук, работает, который в Johnson & Johnson. Он там проработал там более 30 лет, он сейчас на пенсии, ему уже под 90. Он получает, значит, пенсию Social Security порядка $1000. Это то, что 80, ему государство
74
платит.
74 тысячи рублей,
да, примерно. Да. А вот компания ему платит за многолетний труд более 6 тысяч пенсия. Но это платит компания, без
на
иллюзий.
На,
да. А на больших компаниях работают порядка, ну, там по разным оценкам, 25-30%
американцев. Остальные на Social Security?
Остальные сидят там именно на Social Security. Мой очень хороший знакомый, так сказать, он контрактором работал, строителем, он 20 лет прожил. Он сейчас, кстати, уехал обратно к себе на родину, в Словакию. Вот. 20 лет он проработал, платил все $400 пенсии, Social Security. Он был такой контрактник сам по себе, то есть у него не было корпорат. Поэтому здесь все очень-очень неоднозначно и очень-очень, так понимаете, но это все очень персонально и лично. Я не хочу сказать там хорошо или плохо, там, или еще что-то, но я могу сказать такую вещь. $2000 это у нас, ну, 150 тысяч
рублей, да, примерно.
Даже,
да,
для Москвы это очень хорошая зарплата. Но вы попробуйте на $2000 прожить в маломальски приличном районе или в Нью-Джерси, или в Нью-Йорке. Вы попробуйте. Да и на $3000 даже долларов. Ну, о чем вы говорите? Поэтому этот паритет покупательной способности. Что-то лучше, вернее, не то, что лучше, что-то дешевле, что-то дороже. А мы вам сейчас говорим, что тот сегмент, который был всегда дешевле в Америке, вот почему мы говорим о бензине, они прекрасно-то, у них такая гибкая, хорошая была налоговая система, что бензин был всегда дешевый.
Ну, это правда.
Вот. А сейчас это уже выходит из-под контроля. Поэтому слова нашего уважаемого радиослушателя, что там за от инфляции это не зависит, да еще как зависит.
А, более того, потреб цены вон виньяли. Напоминаю, что в США в январе это индекс CPI, взлетели на 7,5% относительно того же месяца прошлого года. Темп роста обновили рекордный показатель с 1982 года. Вот, и, соответственно, возникает, конечно, вопрос, Жень, у нас... что там и как. Есть еще другие... А,
посмотрите,
про еду, да?
Посмотрите, у нас еда, там же это не только бензин. Это же все
инфляция...
сейчас ползет.
Инфляция, так, президент Байден...
За что Байден это... сейчас прилетает от республиканцев каждую секунду?
7,5% как раз, это
так
ровно
вот
то,
все,
что
да,
я сейчас
да,
прочитала.
Да, 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 да. Одно из...
Газ 40%. А между... Ой, газ, прошу прощения, не газ, а бензин,
бензин,
да.
По-английски бензин. Это гезелин.
Гезелин, да,
да,
40%. А, так, 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 $3.
Мясо, посмотрите, там, по-моему, 15%. У них очень многие, вот, даже вот эти мясные продукты, которые были недороги, они сейчас поднялись в цене. Это касается и, так сказать, полетов. Ну, там своя специфика, это здесь нельзя, может быть, говорить, потому что это связано с пандемией. Но, тем не менее, по всей абсолютно линейке. И официально сейчас инфляционный показатель, это только вот официальный, 7,5%.
Карлос, я прошу прощения, говорит, чтобы жить там более свободно, более-менее нормально и свободно, как минимум надо $5-8000.
Совершенно
Карлос
верно.
Говорит. Ну, понимаете, это все
это
равно,
минимум,
что мы с вами...
Это
я прекрасно понимаю вообще чувство людей, которые говорят, да посмотрите, да там вот это все. Товарищи, еще раз, мы даже с какой-нибудь зарплатой условно 50 тысяч рублей, допустим, да, мы можем поехать с вами во Вьетнам, питаться там устрицами за $1.50, я лично ела эти устрицы, дюжину, вот, и говорю, как классно, как дешево. Но, скорее всего, сами вьетнамцы будут говорить, ну это вы со своей зарплаты приехали и считаете, что это рай на земле. А на самом деле это не так, поэтому все относительно. Плюс медицина... Плюс социальное страхование, скорее всего, опять же, вот декреты, например, да, да, для женщин. Ну, простите, там нет такой, значит, вот истории, как у нас.
И я хочу сказать, Женя, я вот смотрел по другому проекту, я мониторил прессу штата Нью-Мексико и Техаса, там вот очень много было написано. Мы с вами говорили, что да, многие люди стремятся попасть в Америку, но я также говорил, что многие американцы сейчас уезжают из Америки и едут они в Австралию. Вот очень многие Новой Зеландии, Австралии идут. И именно потому что дороговизна, потому что достаточно сложно, вот даже вот с этими пенсиями, не такими большими, а вот иметь, допустим, $1500, допустим, где-то либо в Центральной Америке, либо в Австралии, это уже какие-то деньги.
А Кронвилл говорит, экономика Америки 20% от мировой, экономика России 1,9%. Если на Западе так все плохо, почему наши олигархи все держат там? Во-первых, наши олигархи все держат в офшорах. Да? Да. Давайте начнем с этого. Вспомните Павла Дурова, который сказал, что надо быть полным дураком, чтобы юридически оформлять фирму в Соединенных
Штатах. По паритету последняя информация, экономика России 4,5%. Конечно, это меньше, никто не спорит, это первое. Второе, почему... держат они, значит, деньги там, а не здесь. А это мы должны спасибо сказать нашим Чубайсам, Силуановым, Набиуллиным, вот этим Кудриным. Вот спасибо, давайте им скажем, как говорится, то они как выстроили финансовую политику и финансовые, так сказать, институты у нас в стране. Когда мы не уверены, так сказать, что случится завтра. У нас, так сказать, все наши банкиры, они такие все экологи стали, они экосистемы строят, понимаете, все. Вот так Сбербанк, ВТБ, они прямо, ну, вот с цепи сорвались, так сказать, вот все хотят они о нас знать. И музыку какую нам слушать, и какую еду есть, и такси заказывать, все что угодно. Кроме нормальных кредитов для развития бизнеса и нормальных кредитов для нас по ипотеке. Сейчас опять говорят, что будет повышение ипотеки, будет, значит, ставка по этим кредитам. Вот спасибо этим ребятам нашим, которые очень хорошо себя чувствуют, а наше политическое руководство, к сожалению, на это закрывает глаза.
Есть другая тема. Еще одна все-таки, что про штаты было, потому что, товарищи, мы с вами так можем долго говорить, а вот у них, а вот у нас, а вот еще посмотрите, а почему у нас зарплата такая, я не знаю, почему у нас зарплата такая маленькая, честно, как раз я не работаю в российском правительстве.
Почему же, спросить вот. Любого американца, он скажет, да что ж такая маленькая зарплата у нас, зарплата, да, 6 тысяч долларов, да это же что же вообще.
Действительно, вообще от вас. Техас, кстати, тут про Техас же периодически мы с вами говорим. Техас, что у них произошло? У них был принят закон... Прошу прощения, ограничительный закон об абортах.
Да-да-да. Мы говорили, кстати, об этом же.
Да, число абортов в Техасе сократилось почти на 60%. Техас считается сейчас самым, супротив Калифорнии, которая считается самым передовым штатом в плане ESG, вот это там трансгендерности, новой этики, вот этого
и, всего. И, соответственно, уровень абортов.
Уровень, а Техас, он как раз вот совсем такой ультраконсервативный. 60%, да. Минус. Смысл в чем? Закон разрешает гражданам подавать частные иски против тех, кто делает аборт после 6 недель, помогает или пособничает ему. Ему успешные иски по закону, который не содержит исключения для случаев изнасилования или инцеста, $10 000. Это очень странная история. До сих пор не было подано ни одного иска, но несколько клиник прекратили проведение абортов. Запрет, правда, говорят, противоречит определенному закону, постановлению 1973 года, да, закону, который признало конституционное право на аборт до того, как плод станет жизнеспособным, обычно на 24-й неделе беременности. Но на самом деле я бы к этой статистике по поводу отчетности относилась с осторожностью, потому что, скорее всего, когда оно сократилось на 60%, во-первых, это только первый месяц. Во-вторых, если женщина решила сделать аборт, она сделает аборт в любом случае, она поедет хотя бы в другой штат. Поэтому однозначно говорить о том, как влияют запреты, мы можем по Польшу вспомнить, где вообще запрещены любые аборты. Вообще вот, в принципе, изнасилование, неважно, там, значит, какие-то поражения... Или этот ребенок родится через там 2 минуты и умрет, все равно. Были случаи такие. В Ирландии очень много про это говорят.
Католические страны,
да. Поэтому, ну, скажем так, здесь есть, как я вижу, два процесса. Есть один процесс ультралиберальный, в плане «хочешь делай, хочешь меняй пол по 5 раз на дню», а есть уже ультраконсервативный, это естественная ответка. То есть, ага, значит, вы как либералы, а мы будем консерваторы, мы вообще запретим эти аборты. Но проблема в том, что как раз баланс будет находиться чуть позже. И не исключено, что через трагедию.
Женя, вы знаете что, я согласен с вами, что нельзя окончательно, допустим, принимать ту или иную точку зрения, и я здесь, безусловно, это очень деликатная тема, поэтому, конечно же, здесь мы, давайте мы не будем слишком глубоко, но здесь важна тенденция. Мы с вами говорили об этом. Пару месяцев назад мы с вами говорили, что Техас восстал буквально против вот этой либеральной повестки касательно и абортов, и трансгендеров, и, так сказать, сексуальной ориентации, и гендерного, восстал, ну, просто понятно, это. Да. И вот сейчас мне, я отрадно это говорю, и, кстати, я отдаю должное, так сказать, вот руководству Техаса за то, что они заняли вот эту принципиальную позицию. То, что они, может быть, конечно, они не искоренили, и они, так сказать, там данные могут с ними соглашаться, ну, не соглашаться, но они послали это послали этот месседж.
Это посыл, конечно,
вот это очень важно. И этот месседж говорит, что жизнь ребенка, она священна, не нужно этого делать, и всячески нужно этому препятствовать, и призыв это, собственно говоря, вот это для меня очень важно, и я искренне надеюсь, что это найдет широкий отклик не только в Техасе, а везде. Я, кстати, думаю, что и нам надо серьезно об этом подумать. С нашей-то демографией, простите меня.
Запретами абортов, я вам как женщина говорю, точно, совершенно, вопрос демографии не решается.
Запретов не будет, а будет очень активная позиция в отношении того, чтобы женщины сохранили своих детей. И нужно делать все для этого, только добровольно, согласен.
10:30, новости, продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон, простите, Евгения Волгина и Рафаэль Ардуханян с нами.
Доброе утро!
Я просто, товарищи, вы такие хорошие, вот я очень люблю свою работу именно за то, что у нас есть интерактив. А самое главное, я прекрасно, я когда-нибудь книгу напишу о том, как, значит, рождаются фейки, вот, к которым ты, в принципе, даже не причастен. Потому что вот человек пишет, сейчас скажу, у Евгении есть американское гражданство, как у мамы ребенка гражданина США. Причем, как я просто даже сначала не поняла, Женя, о чем речь. То есть есть идея о том, что я, знаете, как я классический, значит, видимо, пример в чьих-то глазах, что я, значит, обсуждаю Америку, говорю там это, а сама втихаря поехала рожать в Штаты, вот, и, значит, получил там, ребенок получил американское гражданство, а я, значит, жду, пока ему 18 исполнится через 14 лет. Товарищи, хочу вас, наверное, расстроить, не знаю, я рожала в обычном московском роддоме по системе УМС, роддом номер 32. Все. Вот единственное, что было.
Я готов засвидетельствовать, уважаемые радиослушатели, об Америке Евгения Волгина говорит только со мной. У меня эксклюзив в этом плане, так что ни с кем другим, так сказать, я не потерплю конкурентов здесь. Так что все нормально.
Поэтому это странная, конечно, история, но это к вопросу о том, действительно, мы про процессы с вами говорим, возвращаясь к теме, значит, всяких общественных внутренних процессов, которые в Штатах происходят. Мы с вами про инфляцию поговорили про такой консервативный ответ Техаса либеральным штатам, значит, Соединенных, либеральным штатам в США. Вот, в Техасе там запретили поздние аборты, и, соответственно, сейчас сказали, что
100% упало. Я еще добавлю. Угу. Дело в том, что в целом, вот эта дезинтеграция федерального законодательства и местного на уровне штатов, сейчас еще, значит, очень показательно в так называемом масочном режиме. Дело в том, что очень многие штаты сейчас отвергают федеральное законодательство о вакцинировании и о масках, и сейчас идет откровенное противостояние с федеральной властью.
Вот об этом и речь. Кстати, это же интересная история, ведь, по сути, федерализм в Соединенных Штатах — это была же основа американской демократии. Да. С вашей точки зрения, все-таки, может ли это каким-то образом трансформироваться? То есть в какой-то момент система, получается, дает сбой? Потому что федеральные законы оказываются даже не выше по статусу, а наоборот, федеральные законы жестко начинают игнорировать. Абсолютно. Но, видимо, потому что можно. Приведет ли это к какому-то действительно перезапуску основ вот этой демократического строя, как вы считаете?
Да, вот как раз это сейчас это новая тенденция. И мы вам обещали, уважаемые радиослушатели, что будем говорить с вами о достаточно, на наш взгляд, интересных вещах, о которых, как правило, не говорят наши уважаемые коллеги на ток-шоу. Действительно, сейчас вот в Америке происходят вот эти дезинтеграционные процессы, которые связаны с конфликтом и законодательной, и судебной, и исполнительной власти в Штатах на местах, и с федеральной властью. И вот опять же сейчас многие говорят, хорошо, а почему мы об этом говорим? Да потому что это для нас показатель тоже. Посмотрите, что происходит, когда центральная власть теряет свою силу. Посмотрите, что происходит, когда федеральный центр не способен решать проблемы, не способен отвечать на те вызовы, которые стоят перед страной. Это в полной мере относится к нашему руководству. Поэтому вот сейчас просто еще раз говорю, посмотрите, есть шанс на чужих ошибках. Смотрите, что происходит в Америке. Как это сейчас? Посмотрите сейчас. Ведь сейчас фактически неповиновение происходит Байдену. Понимаете, в чем дело? Он отдает какие-то приказы, говорит о том, что надо делать. Вы знаете, уже до чего дошло, Женя? Многие демократы-сенаторы, которые сейчас и конгрессмены, которые готовятся к выборам осенним 22-го года в Конгресс, они говорят, они присылают месседжи Байдену и Камалы Харрис: не надо к нам приезжать, не надо за нас агитировать людей, мы без вас это сделаем. Какая. Вы можете себе представить, это беспрецедентно, то есть уровень популярности федеральной власти ниже плинтуса сейчас.
764-й дикие собаки в США грызут людей, это, видимо, такая аллюзия к тому, что у нас какие чудовищные случаи происходят. Вы понимаете, проблемы, я думаю, что как бы в той или иной степени она существует везде, к сожалению. И вопрос здесь в следующем. Бездушие, коррупционность, эмпатичность имеется в виду, это, к сожалению, я думаю, что присуща любой абсолютно власти, вот прямо абсолютно любой, что у нас, да, эти деньги направлены на строительство этих приютов, стерилизацию этих животных. Скорее всего, там у нас Бурматов был в эфире, который говорил, что там эти деньги, там, как выясняется, разворовываются столько.
Распиливаются.
Что это происходит в других, ну, как бы вот это отсутствие эмпатии по отношению к обществу. Мы понимаем, что мы живем в мире довольно сейчас уже жестко сословном. Жестко сословие. Вот есть сословие чиновников, есть сословие, значит, там, силовиков, вот, есть сословие
работяг. Жень, вот я хотел сказать по поводу этого. Принимается полностью все, что говорят наши уважаемые радиослушатели, принимается. Но посмотрите, даже по Москве, если мы возьмем, и по городам, и везде. Скажите, сколько процентов у нас ходит на выборы, особенно на местные?
Ой, я не знаю, я не помню статистики.
Да там 20%, 20% из, так сказать, заявленных. Да, да, это нет, но безусловно, потому что тогда вообще был бы паралич. Понимаете, вот как мы ходим и как мы выбираем. И потому что если нам все равно, кто возглавляет муниципалитет, кто возглавляет мэрию, допустим, города или еще кого-то, да, нам это наплевать, мы не ходим, мы не голосуем. При всей несовершенстве нашей избирательной системы. Но давайте придем один раз, скажем. Вот в том самом месте, где нерадивые чиновники, который должен был заниматься именно своими прямыми обязанностями, а именно, так сказать, контролировать там рождаемость этих собак, следить за тем, чтобы бродячие собаки не нападали на людей. Но вот вы во время выборов, люди, придите туда, выгоните его оттуда, проголосуйте за нормального человека. Я убежден, что эти люди есть, их всегда, не всегда есть. Посмотрите, оглянитесь вокруг себя. Ну, это правило игры. При всей наивности того, что я говорю, и какой-то эфемерности, но другого пути нет. Потому что другой путь — это вилы, это, как говорится, коктейли Молотова и все, что с этим связано. Вон мы в Казахстане с вами видели уже.
Следующий сюжет, который есть, значит, тоже у нас сегодня почему-то парад издания The Hill. Они дали очень много интересных материалов.
Да, они очень хорошо.
На эту тему. Смотрите, значит, письмо было рассекречено определенные. И что там было? Значит, ЦРУ якобы собирает данные в больших объемах в рамках секретной программы, которая может повлиять на частную, да, жизнь американцев. Хотя, в принципе, ничего нового. Это еще скандал со времен Хиллари Клинтон. В письме, направленном директору ЦРУ Уильяму Бернсу и директору национальной разведки Аврил Хейнс, в апреле 2021 года два члена Сенатского комитета по разведке призвали рассекретить больше информации о программе. Рассекречение письма рассекретило часть рекомендаций из отчета, составленного наблюдателем организации советом. В значительной части письма рекомендации были отредактированы, остальная часть отчета остается полностью засекреченной. Да. А история, кстати, вот это же интересная тема, история с как бы неприкосновенностью частной жизни в интернете. Мне кажется, это уже отживший сюжет. Если это возмущало лет 10 назад, то сейчас это вообще никого не возмущает.
Вы знаете, здесь, что здесь важно вот в этом, почему мы выбрали вот именно эту новость, значит, здесь вот что важно. Дело в том, что после теракта 2001 года, 11 сентября, был так называемый патриотический акт принят, и согласно этому закону, федеральному закону, спецслужбы могли без оповещения, без судебных исков устанавливать определенные, так сказать, устройства для того, чтобы контролировать подозрительные, скажем так, действия. И вот сейчас вот эти люди, вот ЦРУ сейчас и Агентство национальной безопасности, они сейчас, прикрываясь этим патриотическим актом, следят, говорят, что это якобы направлено против зарубежных каких-то таких, знаете, так сказать, враждебных сил Соединенных Штатов Америки. Они следят непосредственно за конгрессменами-демократами, за их персоналом, за их помощниками и так далее, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, в чем дело? Здесь, так сказать, элемент такой двуличности и абсолютно, так сказать, беззакония. Они не имеют права это делать. Они патриотически как давал возможность только когда была подозрительность, подозрение на террористическую какую-то деятельность. И вот сейчас они, прикрываясь тем, что, собственно говоря, 6 января они же назвали внутренними террористами этих людей, правда? И вот сейчас это, посмотрите, как все это перевернулось, и сейчас власть использует это против уже простых граждан США.
Здесь еще проблема, понимаете, в следующем. Мы такие сюжеты должны обсуждать, потому что есть у нас такая тенденция, в нас сидит все равно вот этот, знаете, иностранец Иван Федоров гоголевский. Все, что иностранное, все классное.
Да-да-да.
Вот, особенно, что касается там слежки, еще чего-то, еще чего-то. Мы же любим перенимать иностранный опыт. Поэтому важно это обсуждать, потому что теоретически мы можем понять, какие сюжеты могут возникнуть и у нас тоже. Давайте, о, они следят за этим, давайте тоже подумаем что-то. Поэтому, ну,
знаете, понимаете... надо пригласить наших вот бывших сотрудников Организации Объединенных Наций, а я вот с многими был знаком. еще в бытность Сергея Викторовича Лаврова, нашим представителем в Организации Объединенных Наций, сколько я наслушался этих историй о поездках, потому что я же жил в Нью-Джерси, иногда я приглашал на сотрудников в гости. Бог мой, сколько им надо было заполнить бумаг? Им надо было ФБРовцам сказать маршрут, по которому они поедут. Вот. И не дай бог ты свернешь. У тебя пробка, а ты хочешь объехать.
На самом деле, это очевидные вещи.
Ну, конечно, это конечно.
Все, что, и я, кстати, все, что есть везде.
Да, все, что есть везде. Но почему-то вот существует какая-то прослойка людей, которые думают, только у нас вот такая. Вот у нас КГБ, ФСБ. Господа, вы себе представить не можете, под каким прессингом наши дипломы. А сейчас так это вообще уже просто
никуда. Почитайте Ли Каре. Я вам советую, просто почитайте роман Ли Каре. Он, к сожалению, вот умер пару лет назад. Но романы у него чудесные, абсолютно. Про работу спецслужб и так далее. По поводу собак говорит. Такие нападения животных на людей происходят только в России, нам Джон Дир пишет. Минуточку.
Да вы что?
Ежегодно в США происходит 4,5 миллиона нападений на собак, на человека. 10-20 собачьих атак приводят к смерти человека. Это Американская ассоциация производителей товаров для домашних животных.
Значит, вот, Жень, и данные... я, конечно, уже сакраментально. Если передала. Уважаемые радиослушатели читают по-английски, вы австралийскую прессу почитаете. Собака Динго. Почитайте, посмотрите, что там происходит с этим.
А Сноуден уже все поведал миру, говорит 824-й, но это правда.
Но еще не все.
Еще не все поведал
еще,
миру?
Еще не все, да.
Еще мы думаете, порционно будет выдавать?
Мы должны выяснить, да, вот какой процессор стоит в голове у министра иностранных дел Англии.
Ну, ладно уж вам. Ну, я
вам точно говорю, она... А я вам точно говорю. Она гуманоид. Она, я вам говорю, что она гуманоид. Она рептилоид. Ну, правда, но это не может быть такого.
Слушайте, уж насколько, вот честно, уж насколько я критически настроена в отношении критики вообще взаимной друг друга и прочее, не хочу сваливаться в тему того, у кого какой уровень образования, но троллинг удался, можно сказать, правда. Троллинг удался со стороны Сергея Лаврова, который сказал, может, вы еще это? Не, мы не признаем суверенитет Российской Федерации над Воронежем и Ростовом. 7373, они еще не знают про выражение «бомбить Воронеж», кстати.
Вот именно, да.
Кстати, здравствуйте, кстати, слушаем вас.
Да, дальше.
Алло. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Вы знаете, Игорь, Москва говорит, ну вот, вы знаете, что я хочу сказать. По поводу да. вот этих вот нападений собак, да, пускай посмотрят, кому интересно, рейтинг штатов Англии опасных собак. Там лабрадоры просто людей, ну, почтальонов кусают постоянно. Mm-hmm. Постоянно нападают на них, понимаете?
То есть, давайте, я предлагаю по-другому вопрос поставить, потому что у нас с вами сегодня темы появились так, что мы с вами задаем одну тему, а другие говорят, ну, посмотрите, что у нас происходит. Товарищи, давайте так, все-таки. Я вам задам следующий вопрос. Вот почему, с вашей точки зрения, у нас существует представление до сих пор, я уверен, что это инерционное восприятие, того, что там все равно гораздо лучше, чем здесь. Вот из чего вы делаете такие выводы? Расскажите, пожалуйста, как эта схема работает у вас в голове? Вот правда. 7373948, потому что для меня, честно говоря, это большая загадка. Мне кажется, это инерция восприятия.
И незнание.
Незнание?
И незнание. Когда мне начинают рассказывать вот такие сказки, а я еще раз говорю, уважаемые радиослушатели, и Евгения, ну, за себя буду говорить, я не тот человек, от которого надо Америку защищать. Пожалуйста, это часть моей жизни, и, так сказать, я искренне люблю эту страну, я видел ее, видел то хорошее, огромное, то, что, вот, так сказать, мне всегда нравилось. Поэтому в данной ситуации, когда я слышу, когда мне начинают говорить о каких-то, ну, не совсем верных вещах, я понимаю, что этот человек в лучшем случае был там в качестве туриста пару раз. Он не жил там, он не платил каждый, так сказать, месяц счета, он не заправлялся каждые, так сказать, несколько дней или там раз в неделю на заправке, он не общался с полицией, он не общался с бюрократией, и все-все-все, что с этим связано. Поэтому, ну, давайте без иллюзий и со здоровым критицизмом, причем не только к Америке, но и, собственно говоря, и к нашей стране.
Естественно. 7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, или
добрый день.
Да, доброе утро.
Это Борис, Москва.
Борис, пожалуйста.
Полгода удалось пожить в США. Сейчас так. живу на две страны. Угу. Единственное, что я могу сказать, что там действительно лучше, а это, наверное, самое главное. В моем личном случае, то, что там работают законы. Я судился с муниципалитетом штата, там они называются, это Боро. Все, никаких проблем, это было. Да, я даже как не гражданин, потому что у меня была только студенческая виза, которая потом перешла в рабочую визу на основе, но это долгая история. Mm-hmm. Я действительно выиграл дело.
Охотно верю в это.
Судебная система, на самом деле, это правда. Там же система заточена так, что если...
Особенно, да. И у меня был такой случай, когда, ну, совершенно, говорится, было такое дело, что ахово, и я как раз судился с... Это был такой имущественный спор с американцами, и я думал, что у меня ничего не получится. То же самое получилось. Никто не спорит. И, как говорится, я искренне рад за вас. Если вам лучше, там, безусловно. То, что касается работы судов, я тоже склонен считать, что в Америке все-таки вот суды, они действительно более эффективно работают, чем наши. Потому что с нашими этими золотыми прокурорами и судьями это просто безобразие, самое натуральное. Свадьбы, Бентли, там, что только не происходит в наших некоторых, так сказать, правоохранительных силовых структурах. Просто, ну, дальше уже некуда. Коррупция страшнейшая. Безусловно, в Америке это меньше. Я согласен с нашим радиослушателем.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Ну, это правда, у меня он лежит, два уголовных дела. По одному отказ, а по другому, а что-то мы там не можем, что-то там это, что-то то, а чего подали жалобу в прокуратуру. Это Москва. Ну, как-то так получается, к сожалению. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Диана Москва.
Да, добрый. Диана.
Здравствуйте, ведущие, здравствуйте, радиослушатели.
Пожалуйста.
Ну, я как раз отношусь к тем людям, которые считают, что хорошо там, где нас нет.
Ага.
Да.
Поясните.
Ну, то есть, всегда со стороны кажется, что где-то лучше, однозначно. Вот с мужем все время спорю. Он считает, что Европа – это прям вот то место, где человек только там может жить.
А он видит себе применение там? Ну, то есть статус, вот если, допустим, он уговаривает вас переехать, вы понимаете, что у вас социальный статус там понизится или повысится?
Конечно, понизится. Конечно,
понизится.
Понизится, и иммигрант первого поколения, да не дай бог. Я к чему? Я вот все так утилитарно смотрю на
Давайте.
Эти вещи. Вот как только идет репортаж о том, как люди живут, зимой, как они на всем экономят, как у них в квартире 12 градусов и 10 ков, вот честное слово, я хочу жить здесь, но теплее, понимаете?
И ходить в шортах и в майке, да, зимой по квартире, да, я согласна с вами, кстати.
Уважаемые радиослушатели, вы только в этом жарких спорах, пожалуйста, не поссорьтесь ни в коем случае, сохраните семью, да, и пока, как говорится, там эти планы не с этого, да, все-таки, так сказать, пока начните здесь, а потом, если хотите поехать, если у вас это складывается, есть возможность, езжайте, живите, смотрите, наберите своего собственного опыта, и потом приезжайте, звоните к нам на радиостанцию и рассказывайте.
Я не знаю случаев отжатия бизнеса в Америке, если твой бизнес понравился сынку прокурора или чиновника, говорит М-13. Харви Вайнштейн, Руперт Мёрдок.
Еще как.
Да. Кто еще?
Там по-крупному отжимают.
Дональд Трамп, которого вообще заблокировали в Твиттере, и все, вот ничего именно, больше да, нету. Да. Поэтому там работают по-крупному.
А скажите, пожалуйста, у нас есть такой, так сказать, так называемый олигарх Дерибаска. Вот у него была крупнейшая алюминиевая компания.
О, да.
И вот что с ним сделали?
Тема, кстати.
А?
Не, ну там...
Разорвали буквально на части, совет директоров, вывели его, сделали, ну вообще, так сказать, просто, ну я не
просто
знаю.
Просто как уже. Это делается, понимаете, как это делается?
У Они нас это там... делают по закону.
У нас приходит, значит, там рейдерский захват, там все, автоматы, там уголовное дело какое-то, а здесь... На вас пожаловалась женщина, которую 20 лет назад вы погладили ниже спины.
Да.
Доказательств нет, но простите, вот как-то так получается. Или вы водили по ее аватарке мышкой, и теперь она считает, что вы ее изнасиловали. Ну, простите. 7373948. Джон Дир, однокурсница уехала, нормально, биолог, в Канаде не парится, так что плохо с пропагандой, надо интернет отключать, говорит Джон Дир. Еще раз, Джон Дир, у вас линейное восприятие. Вопрос в следующем. Если вас... Например, целенаправленно приглашают в какую-то контору, где у вас будет зарплата, например, в 10 раз больше, чем здесь, на хорошую должность. Если здесь вы не можете работать биологом, потому что вам надо за 2 месяца собирать подписи, чтобы вам реактивы предоставили, а там вы в Силиконовой долине в 7 вечера оставили, в 7 утра они у вас на столе, это один разговор. Но если вы здесь работаете на хорошей должности, и что-то вам, например, не нравится, и там вы понимаете, что вы себя не найдете в своей профессии, вам надо начинать все сначала, но вы видели красивые картинки и понимаете, что, ну, наверное, вы смиритесь с тем, что вы будете, например, работать официантом. Вот, это другой разговор. Еще раз, мы не про линейное восприятие, там плохо, здесь хорошо. Я думаю, что, например, люди, которые работают в представительстве Организации Объединенных Наций, у нас здесь иностранцы, да, или посольские люди, они тоже чувствуют себя прекрасно. Как и, наверное, наши посольские люди чувствуют себя там хорошо. Вот, получают зарплату там, в долларах и так далее.
Нет, здесь люди, которые получают зарплату в долларах, и которые обменивают, они гораздо лучше живут, чем наши, потому что доллар там очень дороговизна большая, а зарплаты не такие уж большие, кстати, у наших дипломатов. Там тоже давайте без иллюзий.
Не знаю, кстати, как это
зарплата. Единственное, что, ну, там ничего такого, знаете, сверхъестественного нет. Тоже люди экономят, потому что живут они в этих кампусах, в общежитиях. Так что там единственное, что вот они за жилье не платят, наверное. И не платят там какие-то вещи, государство берет на себя. Может быть, вот здесь экономия идет.
Нет, в этом отношении на самом деле круто, конечно, быть каким-нибудь высокооплачиваемым фрилансером, потому что ты можешь сидеть где-нибудь вообще на островах, Сент-Китс, где-нибудь, да, Невиса, Сент-Китс, и все, получать хорошие деньги, и вообще, и пить джуис, как в известном мультике, да, у нас говорится. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Утро доброе, Геннадий.
Да, Геннадий, пожалуйста.
Знаете, как-то уехать никогда не было желания. Ну, во-первых, сейчас уже и возраст, когда пенсионерам туда ехать совсем не интересно. Жалею, что вот когда был молодой, был профессиональный спортсмен, не было возможности тогда вот поехать, поиграть бы где-то за границей. Было бы, наверное, здорово и интересно.
Конечно. Не помню.
Вот. А так вот, ну, смотришь, когда... Как турист, конечно, совсем другое восприятие всего. Но что интересно, общаясь там вот с людьми, которые переехали, живут, они всегда настолько прям вот яростно и убедительно рассказывают о том, как им здесь здорово.
И как там плохо.
Начинаешь сомневаться, переигрывают.
А это, вот это, кстати, очень... Ой, спасибо вам большое.
Синдром иммигранта, да?
Дело в том, что, понимаете, в чем дело? Я сам наблюдал очень большое количество людей, именно вот в Америке, которые работают по ночам басбоями, официантами, там что угодно. Но они в жизни, причем они с образованием люди, но они не поедут никуда к себе. Почему? Потому что для своей родни в каком-то маленьком городке, где-то там, допустим, они являются американцами, они живут в Америке, иногда даже нелегально живут. Но если они вернутся обратно, они хотят вернуться. Для них это будет как бы фиаско, и вся родня будет смеяться над ними. Вот это вот заложники своеобразные. И это такое, очень большое количество людей именно таких, которые бы их рады были бы вернуться, но не сложилось у них, не таким образом, не так они себе это видели. Но вернуться не могут. Не могут. Сколько я этих слез пьяных видел, так сказать, когда говорили там, узнавали, что там еду в Москву или это целое дело было. Люди не могут выехать, потому что у них документов нет, они не могут. Просят там передать, там сказать. Только не говори, что я там работаю официантом. Скажи, что я там это, у меня все в порядке, он там идет.
Чужую я работаю машину. В такси ради удовольствия.
Да, нет, он идет у своего босса, а машину берет, да, садится в его Lexus, делает фотографию, отсылает это родне, это вот моя машина. Ну, это все, понимаете, я не хочу сейчас говорить слишком об этом, но это все не так все.
Вадим Борисов говорит, в Хорватии зимой отапливают только одну комнату в квартире, на остальные нет денег, говорит Вадим Борисов. Так, доход выше, чем у профессора здесь, работа официантом там, а, значит, вы только пропаганда на государственные деньги. Как бы у нас были еще государственные деньги, товарищ, посмотрите просто в Википедии.
Уважаемый радиослушатель, я хочу просто по поводу этого уже не первый раз вот говориться.
Конечно.
Значит, и ни я, ни Евгения Волгина, мы не пилим никакие бюджеты.
Да.
Мы не живем ни на какие
как
гранты.
Как бы мы жили на одну зарплату. Если
вот,
бы мы...
исключительно, и я могу о себе сказать все, что я говорю. Я живу исключительно за счет преподавания. Я преподаю в вузах, я преподаю деловой английский язык, и я работаю в тех информационных ресурсах, которые заключили со мной договор. Я живу на свои гонорары от своей журналистской деятельности. Я близко в жизни никогда не подходил ни к одному бюджету, ни к одному распилу, не зная, что это такое, и в жизни никогда не буду. Честь дороже просто.
Так, что у вас трансляция? У нас что-то она мутная какая-то бывает. Вы, наверное, перезагружаете, и вот сейчас уже у меня отвисло, например.
Ну что?
Будем говорить. Америка Лайт про что?
Америка Лайт. 80 лет исполняется в эти дни замечательной певицы Барбары Стрейзен. Будем говорить о ней и, конечно же, море замечательной музыки в ее исполнении.
Рафаэль Радуханян, Евгений Волгин, программа «Револьвер», Америка Лайт после 9 вечера сегодня, а я к вам в 14 часов вернусь.